Глава 11. Кастет идет на обострение. Простые решения сложных вопросов. Да вот он, телепает.
А ничего, приловчился наш французик. Не падает, откликнулся я.
На потаенной лесной полянке, где мы совсем недавно совместно мудрились конструкцией адского тандема скутер-веломод, а затем проводили ходовые испытания, все выглядело гораздо хуже. Прогресс налицо. Теперь Жан почти не вихляет. И все равно номер просто цирковой.
Нападался уже.
До упора пасти будем? Спросил гоблин. Я еще раз посмотрел на забавный силуэт, медленно приближающегося к поселку третьего члена спецгруппы.
Не, сам доберется, не маленький. Мы и так слишком долго у машины трёмся. Как не родные на празднике.
Автомат Суоми и пулемет надежно спрятаны от чужих глаз. Первый ствол легко может заставить пытливого наблюдателя сделать вывод о том, что приехавшие на Виллисе новички состоят в достаточно непростых отношениях с бойцами Альянса. А второй – наш главный козырь. Кто ж показывает козыря заранее? Внутрь городской территории – с таким оружием проходить запрещено. Дозволительны только пистолеты открытого ношения. В каноне сегодня базарный день. Шумно и даже тесно.
Слушай, командир, да тут мужичья прибыло, как на Канавинском рынке в субботу.
Гоблин был удивлен так же, как и я. Похоже, на ярмарку приезжают не только жители окрестностей Мадрида, но и все гуляй-поле.
Офигеть! Чувствую, Гоб, ты круто наваришься. Давай, дуй, забивай место.
А черти? Он еле заметно кивнул головой в сторону УАЗ-469.
Втормаживают пока. Решают, что теперь делать. Сам.
Львовские издали поглядывали на нас, как солдат на вож.
Что, подлецы, передумали прямо сейчас ворота проезжать? Тоже увидели француза?
«Парни, вскочили резво! Показывайте дорогу!» Услышав команду, двое загорелых мальчишек лет 12 запрыгнули в Виллис.
«Два патрона семерки!»
Два пацана ему в помощь моментально вызвались. Они тут с раннего утра караулят. Опытные.
«Я Мишке помочь на торжище не смогу.
Извини, друг, еще раз, но буду работать автономно. Таков план.
Француз тоже сам по себе». На самом острие.
Всегда восхищаюсь мальчишками платформы, которые с детства не любят работать кончиками пальцев. Все делают основательно, не пугаются грязи, тяжести и температуры. Вот и сейчас местные жалопаи, не дожидаясь еще одной команды Сомова, сразу же начали подворачивать туго набитые шкуры, закрепленные на корме возле запасных колес. Внутри них свежайшее мясо двух крупных косуль, которых мы быстренько обеловали и развалили начерно в паре километрах северней канони.
«Нашел базарного торгаша! Реальная подстава, припомню!» – недовольно проворчал напарник, принимая из рук вежливого охранника стоянки пропуск,
старательно вырезанный из дерева прямоугольник размером чуть больше пластиковой карты.
«Унитазами торговал? С мясом тем более справишься!»
«Издеваешься?»
Сравнил. Уники белые, чистые. До поры, конечно.
Кастет, ты давай это, не шлангуй, подтягивайся.
Как управлюсь?
Сегодня воскресенье. Погожий день. И, внимание, гранд-ярмарка. Первая большая ярмарка начинающегося лета. Округа тусуется. Всеобщий праздник. Все важные, нарядные. А у нас не праздник. Противник рядом. Как и ожидалось, львовские явились. В общем-то, это хорошо. Эту проблему надо решить как можно быстрее. Оставшись один, я сам откинул цепь, вышел с территории охраняемой стоянки, расположенной перед въездными воротами изгороди, и остановился, чтобы осмотреться. Так положено поступать человеку, впервые прибывшему сюда. Через дорогу проезд, еще одна стоянка, раза в два шире. Там паркуются люди попроще. Владельцы велосипедов, скутеров и почему-то телег с испуганными осликами. Сохранность техники и груза гарантируется властями анклава. На каждой площадке работает охранник с большим блестящим револьвером на поясе. Рядом перед въездом в городок стоит будка. Там уже дядьки посерьезней. В брониках, с винтовками. Моментально на помощь придут. Вот и мой ненаглядный мотовелосипед. Presto 98. Француз поставит здесь, в самом дальнем углу. Жан уже подъезжал, достаточно ловко удерживая с левой стороны веломот. До сих пор готов убить гоблина за предложение продать это детище сумрачного немецко-фашистского, но все-таки гения. Скутер на продажу. Вот так я решил. Времена наступают сложные, военные, и после короткого совещания пилот все понял. Недолго он сопротивлялся. Что-то из техники все равно придется продавать, ведь другого способа получить требуемое у меня нет. Тут гоблин прав. Но свой трофей я на заклание не отдал. Жаба квакает оглушительно. Да, признаюсь, командир группы самым наглым образом использовал служебное положение. Имею право. Особо изощренных аргументов и психологического давления на хозяина локалки не потребовалось. В конце концов, главное сейчас вытащить вертушку. И бог с ним со скутером, не последний. Сложно было доставить его сюда, на ярмарку. Я хотел обстряпать все так, чтобы не показать явную связь бойцов Ордена Вольных Рейнджеров и невзрачного пилота-траппера, живущего черт знает где. Дескать, мы не знакомы, а друг о друге ничего не знаем. Пусть только на данный момент. А дальше будет видно. Лишь бы рацию купить. Мощную, дальнобойную. Штатная, что установлена на вертушке, до Берлина не добивает. Хоть какую антенну поставь. А Каир будоражить нашей истории не стоит. Миссия засекречена. И не мне снимать гриф. Аппарат уже присмотрен. Дорогой собака. Вот такой обмен. На всякий случай сталкеры теперь еще и мясом приторговывают. Решение задачи по транспортировке в кануне продажного скутера, причем без нашей помощи, превратилось в настоящую спецоперацию. Мы долго ехали тесной колонной. Джип тащил веломот вместе с тушами. А чуть позади расстроенный Ренгли ехал на скутере, попутно прощаясь с верным железным конем. На выходе из небольшой рощицы, от которой до кануне всего-то километр, мы расстались. Отсюда Жану нужно было добираться самостоятельно. Весело было, та еще клоунада. И в ней поучаствовали все. Я вспомнил, как Мишка, неуклюже сидя на скутере, пытался удерживать катящийся сбоку веломот. И никак иначе. Ведь выгодно продав своего красавца, француз должен уехать домой на моем трофее. То есть на Presto. После успешной тренировки на поляне я ему сказал. Нам нужны твои навыки убийцы, Жан. Вот твой транспорт, но помни, цель хитра и опасна. Какие еще навыки? Я мирный летчик. Мне рассказывали о коварстве русских, уныло пробубнил он. Но вы ведь мне поможете с продажей и покупкой? Рядом будем, успокоил его Сомов. А про русских ты это зря. Это цыгане коварные. Я знаю, какие цыгане. Вы коварнее. Так, компаньон уже вкатывается на площадку. В мою сторону, как и было уговорено, не смотрит. Устал мужик, понимаю. Виллис спецгруппы, не загони его Сумов внутрь, должен был бы стоять по-виповски, в отдельном автомобильном загоне. Я немало удивился, увидев на автостоянке сразу 7 машин. Наша была 8-й. Нормально тут богатеют ушлые люди. Быстренько. Обязательный маленький проходимец Джимини. Любят их смотрящие, частенько попадается. Этот автодруг человека сразу бросается в глаза. Ухоженный, отполированный. Видно, что принадлежит он человеку богатому. Уступи дорогу, крестьянин. Два покоцанных темно-синих Логана, которые и на платформе честно служат владельцам проверенными рабочими лошадками. Интересно, чьи это? Вся техника Кануни стоит внутри. Напротив, в белом прямоугольнике разметки, ожидает возвращения хозяев чистая экзотика. У меня аж слюни потекли. Лопни мои глаза. Это же механический мул. Проект ВАК 1942 года с мотором Харли Дэвидсон. Чей, тоже неизвестно. Не будешь же выспрашивать у охраны в лоб? Рядом пристроились не менее экзотический испанский джип Виаза, принадлежащий португальцам, и биотопливный Ford F-75. Это чудо техники может работать не только на бензине, но и на этиловом спирте. Плеснул в бак крепкого самогончику, остаток в горло и погнали. Дорожного патруля в этих краях в глаза не видели. И пяток разномастных квадроциклов. Я немного позавидовал. Все путные локалки здешние искатели ништяка выгребли. В радиусе 50 километров вольным рейнджерам ловить нечего. На фордике приехали приднестровские. Их кластер спрятался в могучих лесах между Львовом и Донецком, ближе к Кануни. Если верить схеме, проселки этого анклава соединяют Тирасполь не только с дорогой на Львов, но и с окружной главной, связывающей Мадрид с Донецком. Португальцы живут где-то рядом, на океанском берегу. Чувствую, открытая нами магистраль может преподнести немало сюрпризов. Побережье к северу от Мадрида явно заселено. Где-то там живут гагаузы и молдаване. После слияния Львовской дороги и Верхней Мадридской вдоль трассы начинается самый опасный, как считалось раньше, участок Гуляйполя с быкующими албанцами и поляками, относительно мирными румынами, косовскими цыганами и русинами. Магистраль заканчивается за Березовым, почти у Сены. В общем, накидали тут монокластеров. Что я знаю о Приднестровье? Маловато. Только по слухам. Крепкий анклав трудяг. У них есть серьезная пилорама с водяным приводом. Вокруг Тирасполя огромный массив троевого леса. На обработку хлыстов и раскрой пиломатериала по заявкам приезжают бригады командированных из Мадрида и Донецка. Тирасполь обладает 4 тракторами. Донецкие договариваются с приднестровцами об их сезонном использовании. Большая роща грецких орехов рядом. Еще кластер знаменит бортничеством. Развит кожевенный промысел. Но только первичная переработка. Полуфабрикат гонят в Кануни и в Мадрид по заказам. Хотелось бы пообщаться с ними. Ведь инерционно представляется, что жители Тирасполя уж точно будут на нашей стороне. Но все не так просто. Приходится исходить из разумной установки, что в этих краях гарантированно дружелюбных союзов всего два поселения – Березовая и Евлаши. Со всеми остальными могут быть проблемы. Конечно, поначалу в мои планы входила тщательная прокачка этого гадюшника. Жаль, что теперь все придется отменить. Карты спутаны. Вертолет спасать надо, не до прокачек. Седьмая машина заботит больше всего. Это УАЗ-469. Старой военной окраски, горчичная 66. Джип простой, незаряженный. Экипирован уже по-летнему. Верхние половинки дверей сняты. Тент самопальный, линялый, штопанный. Задний мост военный. Фары обычные, обе с трещинами, как и ветровое стекло с водительской стороны. Стоит кривовато. Подвеска разбита, рессоры просажены. Да и с рамой что-то не в порядке. Машину гоняют хвост и гриву, не заботясь о своевременном ремонте и полноценном обслуживании. Такое впечатление, что добивают. Тачанка махновская. Дикий экипаж. Молодой еще, глупый. Разукрашен советский джип по максимуму. На борту яркой краской намалеван кривоватый желтый тризуб и черно-красные руны. Это львовские. Щиры украинцы. Западенцы, бандеровцы. Мы крепко удивились их виду. С первых же минут как подъехали. Яркие ребятки. Излишне яркие. Чуть ниже трезуба красным выведена непонятная надпись. Первая сотня. Что еще за бред? Какая к лешему может быть сотня, если по аналитике штаба западенцы способны выставить не более 20 бойцов. О каких сотнях идет речь? Сомов тоже не мог выдвинуть годной версии. В любом случае, львовские – самые тревожные посетители ярмарки. И не для нас, а для француза. За Жаном следят. Давно. Бодрячков четверо. Всем по 25 максимум. Практичное камуфло. Руки в наколках на показ. Вроде бы тоже что-то нацистское. Двое делают вид, что возятся с багажом. Еще двое пасут товарища нашего Ренгли. С оружием у них весьма неплохо. Те, что следят за пилотом, вооружены испанскими пистолетами-пулеметами Star SE-35 образца 1935 года. Стволы достаточно редкие. У остальных гладкоствольные полуавтоматы. И у всех четверых на ремнях пистолеты Ford 15 калибра 9 мм пара в открытых кобурах. Это ожидаемо. Не исключаю, что в багажнике лежит что-нибудь длинноствольное. Очень хорошо, что на корме нет пулемета. Неприятные зверьки. Гоблин с ними уже успел цапнуться. По сценарию, я заранее принял решение немного обострить сюжет. Так, чтобы в кратчайшее время получить максимум информации. Это очень важно. Индусы из Дели говорят: «Хочешь узнать человека? Тогда задень его». Человек – это сосуд. Чем наполнен, то и начнет выплескиваться. Можно бродить, осторожно выспрашивать у незнакомых людей. Можно подглядывать и подслушивать. Вот только результат не гарантирован. Нет у меня времени на шпионское. Расклады будем понимать в динамике. Если подцапаться, узнаем много нового. Раздраженный человек любит выливать лишнее. Решил и сделал. Они уже сидели в машине, значит, собирались загонять ее на территорию. А это деньги, между прочим. Внешняя стоянка бесплатна. Если же захочешь проехать с товарами внутрь, плати гроши. Поэтому от ворот многие тащат груз на закорках. Мы медленно подошли к УАЗке. Я, не вступая в разговор, нагло принялся осматривать до боли знакомую машину. Даже присел, оценивая техническое состояние. «Привет, братья славяне! Да у вас тут на борту вилы вылезли! Хорошо, что не двойные!» – гаркнул Мишка, небрежно облокачиваясь на крыло. «Что привезли на продажу? Горилка есть?» «Эти олени из Львова наверняка прибыли с товаром. Какие бы они ни были лихие да бодрые, позволить огольцам жечь бензин без дела хороший староста не позволит. А у плохого кластер долго не проживет». Бандеровцы замерли. «Что? Мы не братья, мужик», – солидным баском ответил парняга в черной майке, скорее всего, вожак стаи. «Москали не славяне». На отличном русском, между прочим, без акцента. Лицо его казалось недоступным для эмоций. «Ничего, сейчас проймем». «А кто такие москали?» – безмятежно осведомился гоблин. На мужика напарник не отреагировал. Обычно подрывается. «Кастет, ты не знаешь?» Я отрицательно качнул головой. «Здесь Москвы нет. Не знали?» Командир, оглянувшись на своих бультерьеров, покрутил пальцем у виска. Те охотно заржали, зашумели. Стараются басить, а на деле у двоих голоса со звоном. Все крепкие, прокачанные. Бездельники. Серьезные люди на платформе по качалкам не чалятся. У них свои комплексы, полевые. У сталкеров, у тяжелых. Погранцы свой разработали. Здесь с пляжами и ресортами напряженка. Некому демонстрировать рельеф. Качаемся на натуре, собственным весом. И бег. Много бега. У меня вот до сих пор ноги ноют. Немного перестарались на утреннем кроссе. Успокоившись, парни что-то запыхтели на родном. «Не, пацанчики, я вашей фени не понимаю», – отмахнулся Межган. «Говорите по-человечески или не говорите вообще. Умеете ведь?» Русский язык уже в ходу. С Союзом взаимодействует все большее количество поселений. Украинский никто учить не собирается. Предложение наглого русского раззадорило их еще сильней. Напрасно греетесь. Знаете ведь, что на стоянке поножовщины не будет. Сразу повяжу. Вас больше. Мы с кулаками не лезем. Стоим, разговариваем. Так что при разборке вы и останетесь крайними. Вообще-то, плохо дело. Тут штыки. Дело они говорят. Не братья. Но гоблин просто так не отвяжется. Что это за гоблин такой будет? «А вы славяне?» – спросил он.
«Мы? Да».
«А мы тогда кто?»
«Финно-угры и монголы».
Отстранившись от машины, Сомов задумчиво почесал голову, вглядываясь в лицо главаря, и присвистнул. «Сейчас он напоминал мне кота Игруна, которому вот-вот все надоест, и мышку он придавит».
«Какие еще финно-угры? Кто их видел?»
«Угры. Венгры, что ли?»
«У нас есть венгры. Совсем не похожи.
И монгол есть». Напарник демонстративно наклонился к зеркалу заднего вида.
«Ну, совсем не такой».
«Вы бы подорвались отсюда, пока не помятые даюшки, москалики», тихо посоветовал другой западенец. Хлопчик со шрамом на щеке. Пониже и пошире главаря. Такой звероватый, обезьянистый. Морда тяжелая, словно вытесана из обрубка. Высокий и плоский лоб не обещает высокий интеллект. Глаза маленькие, темно-карие, всажены глубоко, веки нависают. К таким чертям я стараюсь приглядываться сразу. Шрам у него странный, словно искусственный. Своеобразная инициация. Опять понты. Признак мужественности. Словно это метка дуэльных потех заносчивых буршей, полученная в сабельных единоборствах мензурах. Некогда такая процедура была широко распространена среди германских студентов, входивших в правые организации.
О, и у этого, что на заднем, почти такой же, только поменьше.
Они вообще похожи друг на друга. Прически заметные. У всех иракезы посреди бритого черепа, переходящие в тонкую плетеную косичку. Как дети. Оглянулся. Все нормально. Охрана пока не встревожилась. Шум мне не нужен. Просто поторопить их хочу. Пусть проявляется сейчас, чтобы потом сюрприз не выскочил. Хотя один хрен выскочит. Они всегда выскакивают, так уж повелось.
Бендеровцы, что ли?
Я, обогащая идиотскую мизансцену, сплюнул на землю и выпрямился.
«Олесь, глянь, тут еще один умник прорезался!» — глухо хохотнул орангутанг.
«Неуч, правильно надо говорить бандеровцы, через А. Запоминай, пока подсказывают. Бендеры – это город такой, ватник».
«Ватник? Опять что-то новенькое. Странное обзывалище».
«Да мне до болта, малой! Какой тут у вас городишко объявился?» – проскрежетал я. «Нормальный город от ублюдочного сам уйдет, по уму. Пусть переименовывают, пока не врюхались под замес».
У того ж глаза посветлели от злости. Тем временем Мишка спокойно пнул колесо, подергал лапой задний бампер и зашел с другой стороны машины. Двое волей-неволей развернулись в его сторону.
«Костец, спокойно!» – крикнул он весело. «Тут и так все разваливается. Ржавчина одна. А что это за сотня у вас на борту написано?»
«Они еще не знают, Олесь», – бросил кто-то ехидно.
«Скоро узнают. Скоро все москали узнают, что такое львовские сотни», – строго пообещал своим Олесь. Тот самый вожачок. «Как новые попаданцы начнут появляться, так и узнают».
«Трахума, что мы должны узнать?»
«В Украине расклады изменились, пока мы тут новый мир обживали».
«Похоже. Но в командировке я ничего не слышал о тамошних делах».
«Да какая там Украина? Разве выжившим на Кубани людям до нее теперь?»
«И сколько таких сотен?» – спросил Мишка.
«Четыре», – гордо молвил парень, сидящий за рулем. Главарь зло цыкнул на дурачка, а потом еще и локтем в бок двинул.
Ага, значит 16 бойцов. Примерно столько и ожидалось.
А ты, значит, и есть сотник? Догадался гоблин, переводя взгляд.
Прищурившись, командир важно кивнул.
Значит, если что, тебя надо первым с колоды сдергивать. На всякий случай Мишка решил уточнить.
Тут уж они зарычали конкретно.
«Пшли вон, ватники!» – прорычал обезьян.
«Москаляку на геляку!» – крикнул кто-то.
Неуверенно, словно на пробу, как блесну забрасывал.
«Вы можете на человеческом языке разговаривать? Какую геляку?»
Я действительно не понял полной сути этого лозунга, осознавая лишь то, что в ходе его реализации несчастному москаляке будет очень плохо.
«Насук!» – спокойно пояснил вожак.
Мишка расстроился.
«Зачем так? Мы же с тобой интеллигентные люди, падла!» – сказал он учительским языком.
«Борзые вы больно, как я погляжу!
Костян, а давай устроим дуэль?»
«Не, сука, охрана повяжет!»
«Все, все! Парни, мы же по-товарищески, не для драки! Так, чисто побазарить за жизнь!»
«Слушай ты, лось базарный!» – зло прорычал Олесь.
«Живите пока, радуйтесь, русские. Когда старшие дадут команду, всех вас на суки раскидаем, на колы посадим. И тебя, лось первого, очень жду».
И я ему поверил. Даже не по себе стало.